Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Виктор Николаевич нас покинул на некоторое время, отправился в командировку в Оренбург. Вы, кстати, могли услышать только что в новостях. Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, на своем боевом посту. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Ну, собственно, я буду, Михаил Владимирович, помогать отвечать на ваши вопросы.
Спасибо.
Это Валентин Алфимов. Итак, есть у нас тема сегодняшнего эфира как бы по-русски это сказать-то?
Про садомитов.
Да, про садомитов. Про трансгендеров.
Да, в американской армии.
Про неопределившихся, вот так вот это
называется. Да. Ну, я бы не сказал, что они не определились. У них там вообще черт знает, что творится, по здравому размышлению. Есть у них такой институт Уильямса. Так вот он, если мне не изменяет память, еще в 2011 году насчитал, что трансгендеров в US Army 17 тысяч. И подождите, желающих присоединиться к ним еще 70 ударников извращений.
Подождите, Михаил Владимирович. То есть это военнослужащие?
Yes.
Это солдаты? Ну, и офицеры,
да,
и офицеры в том,
да,
числе,
да,
которые защищают страну, воюют там и так далее. Они трансгендеры.
Да.
То есть это не вот эти вот, про которые думают, да ты чё, ну этот что ли? А вот они прям сами говорят, а я этот.
Да, это трансгендер. Угу. То есть его уже, так сказать, переделали. А вот те, которые хотели бы еще, чтобы их переделали, их еще 1070 там. Хотя у ребят из института Уильямса сильные подозрения, что вообще говоря, ЛГБТ-сообщество у них оттяпало здоровую часть личного состава. Потому что в 2015, по-моему, да, был введен День гордости трансгендера в вооруженных силах. Ну, ЛГБТ-сообщество, извините. Вот так вот. Вот так вот.
День ЛГБТ-сообщества?
День гордости ЛГБТ-сообщества.
В вооруженных силах?
Да.
Ну, то есть это специальный праздник для боевых,
Виктор
Николаевич выражаться. Да, давайте мы это скажем так.
Мягко выражаясь.
Я думаю, вдруг сейчас кто-то не понимает, о чем мы говорим. Трансгендерность — это несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированными при рождении полом. То есть растет мальчик.
Да. Вот. А считает себя девочкой.
А он сам уверен, что он девочка.
И наоборот.
Несмотря на то, что там болтается где надо, а здесь не растет.
Да.
И волосы тоже, но нет.
Да.
Он говорит, я девочка.
Да.
Просто такая.
Да.
И вот в американской армии 17 тысяч вот таких людей.
Это уже откровенно прооперированных. Тех, кого, так сказать, привели хирургическим путем идентификации. А еще 70 тысяч, которые, вообще говоря, хотят. Угу. А сколько извращенцев, тут даже трудно сказать, поскольку у них каминг-аут, вообще говоря, уже не считается чем-то зазорным. Ну, например, дама, генерал, присваивали ей, Тимми Смит, она во время торжеств по случаю присвоения генеральского звания сказала, что, и вообще говоря, ребята, вы чего орете-то? Честно сказать, я лесбиянка. Потом поднапрягся генерал Рэнди Тейлор, который тоже во время чествования в свою, так сказать, очередную ипостась открыто представил своего мужа, который сидел в первом ряду. Дальше. Главком сухопутных войск. Открытый гей. Эрик Феннинген. Был замом у в свое время министра обороны предыдущего. У Эштона Картера. У представителя комитета начальников штабов. Ну, чего же являемся-то? И товарищ Трамп решил, что, вообще говоря, расходы на медицинское обслуживание этих со свернутой башкой слишком велики. В августе этого прошлого года издал указ о том, чтобы не обслуживать их в медицинских целях. А Министерство обороны оплатило вот очередному трансгендеру операцию. Молча, нарушив, так сказать, директиву президента. Что творится? Это какой-то кошмарный ужас. С кем будем воевать? И вообще будем ли? И слава богу, что не будем. Нам только их не хватало. Вот так вот. Кто тут у нас на связи в ужасе от этой темы?
Да,
Евгений. Здравствуйте, Евгений из Волжского.
Здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищ полковник, ведущий.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, я вчера звонил вам насчет...
А у нас Виктора Николаевича нет, у нас только Михаил Владимирович.
Ой, извините, прослушал. Извините, прослушал. Меня просто интересует судьба одной из частей. Просто в 60-е, 70-е годы мой отец, кадровый офицер, служил в авиагарнизоне Войнуды. Это на территории советской тогда Латвии. И на этом аэродроме располагался 64-й гвардейский Керченский истребительный авиаполк ПВО. В 92-м году просто узнали, что он перелетел где-то в России. По-моему, под Нижний Новгород. А вот не так давно, года, ну, наверное, два, на телеканале «Звезда» я видел передачу «День командира», где был показан день командира истребительной части, перехватчика, истребителя перехватчика МиГ-31. И в сюжете при построении части была названа 64-я гвардейская авиабаза. Не является ли эта часть прямым наследником 64-го гвардейского Керченского истребительного авиаполка?
Является. Так оно и есть. Это результаты... Не хочу вспоминать дурным словом предыдущего министра обороны, когда понарезали авиабазы первого, второго, третьего разряда. Причем вроде как получалось в раскоряку, что первый разряд — это вроде как дивизия должна быть авиационная. А потом вдруг схватились, ё-моё, а у нас же, вообще говоря, были воздушные армии. Ну, количество авиабаз сократили до скотского безобразия и дошло до того, что, например, истребительной авиацией на Кольском полуострове, ну, с кеми, если летают, да, а надо было управлять из-под Воронежа.
Угу.
Умно.
Ну, чтобы запутать врага, тоже
да,
понятно.
Да. Чтобы он не понимал, чего перехватили-то, какую команду, кому, куда лететь, кого бомбить, кого сбивать, черт возьми.
Вот мы что-то над Воронежем перехватили, а здесь же нет никого.
Да.
Ни одной живой души, и все.
Так что полк, по-моему, жив.
Ну, отлично. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да,
отлично.
У меня будет к вам два вопроса. Первый вопрос. Американцы усиленно нам угрожают введение санкций не только против наших оборонных и оборонно-экспортных компаний, но даже против тех иностранных компаний, которыми с нашими компаниями будут сотрудничать. Скажите, пожалуйста, в случае, если все-таки американцы реализуют вот эту вот угрозу, просчитывались ли те ущербы, которые понесут наши, и сможем ли мы в какой-то степени сохранить экспорт? Это первый вопрос. И второй вопрос сразу. Вот в Советском Союзе, когда, так сказать, была военная подготовка, то не только военных врачей, но и огромное количество гражданских врачей готовилось к...
Принятие
медицинских мер в случае ядерного удара.
Понятно. Да, ну здесь
практически ничего в этом плане не проводится. Гражданский врач не готов к помощи военным врачам для, так сказать...
Гражданский врач — это вообще отдельная песня от военного, это же понятно. Ответим после перерыва.
Да, давайте. Мы тут так начали бодро на вопросы отвечать, при том, что даже номер телефона не назвали. Спасибо вам, что вы его помните. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Вайбер, WhatsApp. Сюда надо писать свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и пользуйтесь Ютубом. Посмотрите и на нас с Михаилом Владимировичем. И можете там вопрос задать в чатике. Прямо у нас на канале возле прямой трансляции.
Редактор Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Ну и давайте Тюмень послушаем. Олег.
Сейчас у нас... Олег, извините, пожалуйста.
Да, у нас...
Мы задолжали ответ на два вопроса. Ну, во-первых, о санкциях и потерях при них. Рассчитывались ли кем-либо эти потери? Ну, боюсь, что стороной, которая вводила санкции, потери рассчитаны были не все, в том числе свои. Поэтому было сделано легкое отползание назад, и было сказано, что, допустим, по проектам, затеянным в нефтегазовой отрасли, до определенной даты задним числом, никакие санкции не вводятся. Это раз. Второе. Относительно военной подготовки гражданских врачей. К сожалению, вынужден констатировать, что подготовка гражданских врачей или вообще военных врачей, а у нас военные медицинские факультеты были в 5, по-моему, вузах ведущих страны, она практически наплюнуто и заброшено. Не только с ними у нас, между прочим, беда. У нас и с летчиками беда. Когда в результате реформ предыдущего министра обороны и замечательного совершенно начальника генерального штаба у нас на основном факультете Краснодарского училища было всего, по-моему, 16 курсантов. Вот так вот летчиков было, да? А госзаказ был на 2000 летательных аппаратов.
Ну, 16 человек, это понятно. На 16 человек 2000 летательных, да.
Ну, нормально, да. На веревочке водить будут.
Очевидно. А вдруг сломает?
Да.
А опять же, а третий на запчасти?
Да, и курсант тоже.
Тоже на запчасти.
Извините, пожалуйста, слушаем вас.
Олег, здравствуйте.
Здравия желаю, Михаил Владимирович.
Добрый день.
Вопрос у меня такой, по теме передачи. Я думаю, зря мы переживаем за американцев, что у них там такие гендерные традиции. Я думаю, это наоборот, нужно радоваться. Может, им что-нибудь предложить еще? Допустим, поставки нашей традиционной паленой водки и так далее. Может, и это привить полезно будет.
Хорошее дело. Особенно если трансгендеру, да, будет всевухи давать.
Ну да,
почему? Может, у него мозги поправятся, и он пожалеет о сделанной операции.
Ну.
Нет, это для другого контингента, я думаю, пригодится.
Да.
Для других родов войск. Вот. И еще такой вопрос. Вот Владимир Вольфович Жириновский говорил недавно в одной из передач, что по результатам военного, по результатам успеха военного нашего, допустим, и сирийцев на территории Сирийской Арабской Республики, результаты военные есть, а вот экономические какие-нибудь планируются, кроме военного сотрудничества, экономические планируются с ними там какие-либо взаимодействия и так далее, контракты?
Отвечу грубо насчет планирования в таких ситуациях. Дурень думкой богатеет.
Так, у нас, кстати, несколько сообщений есть по нашей теме сегодняшней про боевых ребят из американской армии и девчонок, и вообще всех боевых там.
В Зарницу они играют.
Вот. Так вот нам пишут, здравия желаю, Михаил Владимирович, просто в американской армии заботятся о своих солдатиках. Представьте, один в окопе стреляет, а другой в него нужду справляет и потом меняются.
Ужас, конечно.
Вот, кстати, Станислав из Башкортостана спрашивает, почему ни один честный психиатр не выступит с лекцией о вот таких вот отклонениях и комплексах, которые сопровождают вот такие заболевания?
А где он выступить должен? На нашем телевидении?
Ну...
Или по РТ «Спутник» у госпожи Симонян? Думаю, что там его не покажут. У нас, тем более, это что, некоммерческое... Под это дело, я бы сказал, рекламу по телевидению не получишь.
Ну и вот из Нью-Йорка нам пишет наш слушатель, постоянный слушатель, ваш постоянный слушатель, меня он не слушает. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут. Как вы думаете, армия, оплачивающая своим военнослужащим даже операции по смене пола, оплатила бы лечение на трансплантацию почки военнослужащим, получившему заболевание на службе?
Сильный вопрос, говоря об американской армии. Вот я что-то не слышал на этот счет. То, что они лечат раненых, естественно, тяжелых, протезируют их, да, это есть. А вот насчет замены почки, что-то мне не встречалось такое упоминание.
Тогда обращаюсь к нашему слушателю. Если вы действительно знаете истории такие, ну, может быть, там в газетах или что-то, напишите.
Это
напишите.
Интересно вообще.
То есть мы как бы не смеемся, не прячемся. Если так есть, то давайте. Дмитрий, да, нашего слушателя зовут. Вот мы с удовольствием эту информацию воспримем. А раз уж мы заговорили про медицину в армии, ну, давайте сравним. У них, у нас.
Не, ну, у них неплохая медицина, что говорить. Неплохая. Однако, вот какая штуковина. Эта медицина, я бы сказал, в основном-то мирного времени. У них не было потока раненых, огромного потока потерь. Санитарных, который опыт был положен в основу создания системы медобслуживания вооруженных сил Советского Союза и вообще мобилизационной готовности. Вот вопрос о подготовке гражданских врачей по части обеспечения лечения раненых и пострадавших. Вот это вопрос мобилизационной готовности страны. И если он как-то проехал мимо нашего верховного главнокомандующего по имени Владимир Владимирович Путин, мне очень жаль. И интересно было бы задать вопрос. А вот понятно, госучреждения лечить-то будут, а частные... которые привыкли за деньги.
Ну, им же, по идее, должны деньги по...
По страховке?
Да.
По какой такой страховке? Но... По ОМС? У военных его нет.
А кто страхует военных?
Министерство обороны, но оно же лечит их у себя.
Тоже за свой счет, да.
Да. Иначе получается, что ты его должен... Ну, или договор заключать с какой-то частной конторой и туда его сплавлять. Ну, а что же, раненых пристреливать будем, что ли? Чтобы не мучились? Если будет не хватать коек.
Дмитрий здесь продолжает настаивать. Я не прочитал часть его сообщений из WhatsApp, да, вот он про армию и пересадку почек и так далее. И вот он, вспомните несчастного отца, звонившего вчера на передачу.
Вспомнили, понимаю, что... а толку-то пока еще движения нет ни с их стороны, ни с нашей, потому что мы не знаем ни фамилии, ни адреса. Неточного диагноза. Ведь Виктор Николаевич вчера сказал ясно, что надлежит сделать родителю немедленно. Ну, вспомнили. Вы что хотите, чтобы мы его тут же вылечили, что ли? Или уже разместили в госпитале?
Ну, может, уже пересадили почку.
Это вот как с вопросом по поводу танка Т-90, который захватили Бармалеи в Сирии. Вот спрашивают нас третий раз подряд. Господин Никто. А ответа не слышат. Хотя отвечали. Танк захвачен не один. По-моему, аж 3 штуки они их захватили. У одного, похоже, взорвалась боеукладка, потому что башня валяется рядом. Про 2 других пока не знаю.
Так, давайте еще звонки. Звонки. Петр, Московская область. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. У меня один вопрос.
Давайте.
Есть ли у этой страны гордость или самолюбие на данный момент?
У какой страны?
Я имею в виду Россию.
Так.
Начнем с Украины. Запрещает язык, разрушает памяти, а мы с ними торгуем на третьем месте, вливаем денежки в украинские банки и бла-бла-бла, и все. Я же не говорю об Америке.
Спасибо, да. Вас услышали.
Да, понятно. В общем, значит, я понял так. Мы должны немемедленно
все
дать 3 зеленых свистка вторгнуться на Украину, вышибить к чертям собачьим мозги у ВСУ, вышибить их вообще за территорию Украины сегодняшней, насадить там свою власть, где ее брать, правда, непонятно.
И продолжать торговать.
Да.
Коменда... И вливать туда банки.
Комендатуры из наших вот, вот таких вот активистов. Ну вот, все тут. Операция ликвидация называется.
Ну, либо другая история, да, все прекратить, ну, с теми же украинцами, и все.
И все, да. Тоска зеленая.
Про Дмитрий не унимается. Дим, последнее сообщение, которое ваше читаю, честно говоря, даже отвечать уже после этого вам не хочется. Но вот сначала вылечите пацана 24-летнего, а потом мы умрем со смеху по поводу американской армии и ее трансгендеров.
Что значит вылечите пацана? Комсомолка, вообще говоря, не медицинская организация.
Ну, отчасти, наверное, жаль. Дим, одно к другому не имеет никакого отношения. Вот вообще никакого отношения одно не имеет к другому. Все. Я не понимаю, почему мы к этому привязались.
Ну а как же, вот он зря сидит, что ли, в эфире?
Да, сейчас небольшой перерыв и продолжим после новостей.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко, товарищ полковник, отвечает на ваши вопросы. Ну, естественно, вопросы мы от вас ждем на военную тематику. Вот хороший вопрос к нам пришел. Был ли в мировой истории, а это ваша специализация, Михаил Владимирович, были ли в мировой истории случаи спасения моряков, затонувших подводных лодок?
Были. Были. Мы на Камчатке спасли моряков с подлодки, но тогда у нас, слава богу, были живы подводные спасатели лодки, которые, обнаружив место затопления подводной лодки аварийной, ложились рядом на грунт, подавали туда связь, воздух, и организовывали эвакуацию личного состава, экипажа. На Дальнем Востоке это был результат столкновения рефрижератора с лодкой. Виноваты, как мне представляется, были обе стороны, потому что вахтенные на лодке, а лодка шла в надводном положении, промухали рефрижератор, который пер им наружу, а капитан его там был косой.
И в прямом смысле слова, да, косоглазие у него было?
Ну, если махнуть два стакана, то нормально.
Ну, понятно, да. Приобретенное,
да,
косоглазие.
Да, благоприобретенное. А, значит, спасали лодку в Баренцевом море, спасли. А, была проблема с одной из лодок атомных на Белом море. Но это были, будем говорить, испытания на то, сколько может экипаж автономно находиться в подводной лодке. Потом что-то пошло не так, пришлось их обеспечивать эвакуацию, лодку достали потом. Так что вот все, вот, пожалуйста, на Черном море было.
Хорошо, вот эта аргентинская история, которая сейчас прямо разворачивается, их же так и не нашли, вот эту подводную лодку, а ищут все, кому не лень, американцы, кубинцы и бразильцы, соответственно, аргентинцы. Путин тоже говорит, мы вам поможем, если, конечно, надо. Говорят, ну, по крайней мере, в Министерстве обороны Аргентины говорят, что моряки могут находиться на этой лодке, а с ними вроде как была связь, уже после того, как они потерялись, моряки могут находиться на этой лодке до 2 недель. То есть там на 2 недели и кислорода, и еды хватит.
Лодка немецкой постройки, максимум глубины...
85-й год.
85-го года, да. немецкой постройки, глубина погружения, по-моему, дизельная, естественно, глубина погружения, по-моему, до 300 метров. То есть, в принципе, могла бы провалиться и до 400. Но тут вот какая штуковина. Если то, что зафиксировали спасатели, звук.
Звук похожий на взрыв. На взрыв, да, после последнего сеанса связи.
То вряд ли что-нибудь на лодке можно спасти. Непонятно, понимаете, вы видите, какая штуковина. Что послужило причиной этого звука, так сказать, взрыв, да, допустим, хорошо. Взорвалась торпеда, больше там ничего взрываться не должно. Если она была в отсеке, то значит сдетонировать могли и все остальные торпеды. Ну тогда все, каюк.
Такая розочка получится.
Да, такая большая здоровенная лодка, как в свое время Курск, при детонации торпед в первом отсеке, ну считай, погибли все, кроме 8 и 9, но они погибли позже, потому что там перекосоё комплексная площадку, и невозможно было к ней присосаться, да? В отсеке убежище. Здесь лодочка гораздо меньше. Там 44 человека экипаж. Водоизмещение, по-моему, 2 с чем-то тысячи у них или чуть больше. И глубины там, черт возьми, мама дорогая, такие, что там до километра местами доходит.
Это все-таки океан, да.
Это все-таки океан. Если лодка провалилась на такую глубину, и, допустим, торпеда, ну, вряд ли она в аппарате была, лодка же шла не на боевую службу, а значит, затопила отсек, и давление могло, конечно, заставить сработать детонатор торпеды. Ну, тогда что? Тогда надеяться не на что. А так, да, значит, лодки немецкой постройки имеют большой запас пластин регенерации. При аккуратном пользовании там можно продержаться, раз. Во-вторых, кислород и сжатый воздух есть в торпедах, вообще говоря. Ну и в системе воздуха высокого давления, если сумеют переключить клапана. Так что продержаться-то они могут и больше 10 дней. Вопрос в том, как их достать с этой глубины.
Да, ну что ж, идем дальше. Владимир, Московская область.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, да. В свое время у пенсионеров, ветеранов вооруженных сил была льгота, компенсация 50% по жилью. Потом ее монетизировали. Есть ли сейчас фиксированная сумма вот этой льготы оставшейся? И если она уменьшается, то в каких случаях?
Нет, она сейчас и есть. Допустим, у меня такая льгота существует, 50% за жилье. На монетизацию я не подписывался, мне это ни к чему. Она на меня, надо сказать, так счастливо обрушилась. Угу.
Ну, я по лицу вижу, что вы счастливы. Раз мы заговорили про деньги и льготы, Артур из Ижевска пишет. Госдума приняла бюджет. Какое повышение денежного довольствия будет у военных и военных пенсионеров?
Ну, предполагается, про пенсионеров тишина. Как я понял, индексацию пенсии вообще забодали с подачи «Единой России». Умные люди ухитрились посчитать, что вообще говоря, вот эта вот индексация ежегодная, которую Госдума прихлопнула в 2015 году, она привела к тому, что из кармана каждого пенсионера извлекли 52 тысячи рублей за это время. То есть государство заныкало 200 миллиардов. Ну и никак вот на слушаниях в Госдуме, когда тыкали в глаза тем, кто говорит, не-не-не, нечего им там тут. У нас все хорошо, а если те, кто работает, так они вообще замечательно деньги получают и могут себе сами чего хочешь скомпенсировать. Говорили о 52 тысячи, и встречных предложений не последовало. Опровергнуть эту цифру никто не смог. Ну а с военными чего? Вроде как обещают на 4%. Если все будет по закону, то и пенсии на 4% нужно будет пересчитать.
Хорошее сообщение от Николая. Расскажите, пожалуйста, про дизельную подводную лодку, как под водой работает двигатель, куда деваются выхлопные газы. Очень интересно. Давайте как-нибудь отдельную программу посвятим этому.
Давайте.
Ну, то есть, тему и
проблем
вначале...
никаких нет. Коварные немцы придумали. Шноркель называется.
Эх, вот они немцы какие.
Да вообще, в военной области выдумали почти все.
Александр из Ставрополя.
Алло, добрый
вечер. Здравствуйте.
Добрый.
Ну, вот как раз пенсионную тему. Вот про трансгендеров там американских, которых бы Виталий Милонов садомитами назвал, они вот, кстати, своим рядовым пенсию сделали там от 80 до 120 тысяч. Ну, там, от 20 лет, если там и более, там, до 40 прослужили. Вот. Офицерскому составу там еще более. От 220 там где-то до миллиона. Вот у нас нет таких трансгендеров, которые бы о людях все-таки думали в «Единой России» или где-нибудь?
Нет, эти трансгендеры думают только о себе. Потому что у нас запрещена пропаганда.
Да. Насчет пенсии американским военнослужащим, я не рискну сейчас называть цифры, потому что у меня все в голове давно уже перепуталось. Мы когда-то с Баранцом писали большой материал на эту тему, сколько получают наши и сколько получают американские военнослужащие. И пенсии. Если захотите, это можно найти легко в архивах «Комсомольской правды».
Так, что ж, идем дальше. Есть у нас еще звонки. Да, Виктор, здравствуйте, Калининград.
Добрый вечер, товарищ полковник. Значит, первый вопрос у меня. Как дела обстоят с возвращением с Украины 3 миллиарда долга, которые, значит, они имеют к нам?
Они имеют к кому? К нам.
Ну,
они,
помните...
они имеют долг перед нами, вы хотите сказать?
Перед нами, да, я не так высказался.
Ну, пока они еще не наворовали этих денег.
Так, а если там инфляция сожрет и все такое какие-то...
А инфляция-то, она же на дойлеры не распространяется.
Ну да, в общем-то, правильно.
Ну, мы судимся с ними активно.
Мы судимся, да. Суд признал его суверенным, и деваться им некуда, они вынуждены будут платить.
Да, да, да. Так, Юрий из Волгограда у нас. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Валентин. Здравия желаю, Михаил Владимирович. Здравия желаю. Я не ясновидящий, конечно, но так и думал, что вы эту тему...
Ну как же вы так, Юрий-то, елки-палки.
Что вы эту тему затронете. Что-то часто и много сейчас говорят о том. Ну, можно над американцами потешаться, но в конце концов пусть каждый развлекается как может. Это не так уж страшно-то у них там трансгендеры, не трансгендеры. Там он женщиной себя кто-то чувствует, а кто-то себя лошадью чувствует. Кто-то, ну, в конце концов, ну, начу. Ну, можно операцию сделать такую, в лошадь переделать. Это страшнее другое.
Кто-то рождается уже так.
Там же... Конгресс-то принял решение, что нельзя людей с отклонениями от службы увольнять или не допускать, потому что это дискриминация.
Да.
Короче говоря, теперь в армию американскую будут принимать сумасшедших. Вот это беда. И для
нормальное
нас
явление, да.
А, из Америки нам пишут. Не слышал я про такие пенсии, вот как нам сейчас слушатель говорил.
Нет-нет, он или ошибался, ну потому что даже в год таких денег они не получают.
Так, дальше идем. Вот хороший вопрос. Скажите, когда отменят призыв в армию призывников? Ваше мнение, кто лучше справится с поставленной задачей? Рота призывников или профессиональных спартанцев? То есть ребят, которые все время имеют ремесло воевать и готовиться к войне. И как решается этот вопрос? И для чего, интересно, нужны призывники? Убирать территорию военной части и помещения? Андрей из Ростова-на-Дону спрашивает.
Возникает вопрос, с какой задачей они должны справляться? Вот нам радиослушатель... не сообщил. Если с уборкой плаца, ну это известно, бери лом, иди подметай. Че такого-то?
Ну, здесь опять же, да, надо понимать, чтобы стать профессионалом, все равно в армию прийти.
Конечно.
Надо пройти армию.
А я полагаю, что мы никогда не расстанемся с призывом, потому что контрактников надо из чего-то черпать. Их надо отбирать, пригодных для контрактной службы, для дальнейшей, точнее, службы в армии. А присмотреться к человеку лучше всего, когда ты его призовешь хотя бы на год.
Ну, да, и после этого, кстати, может быть, появится желание самим остаться и стать тем самым спартанцем, Андрей, про которого
ну,
вы говорите. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на две минутки, и после этого продолжим читать ваши сообщения, отвечать на ваши звонки.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Вот нам фотографию, скриншот с сайта прислали. Пенсии военнослужащих США в долларах минимум и максимум в зависимости от срока службы. Но смотрите, рядовой, минимальная при 20 годах выслуги $664 в месяц пенсия. Максимальная 1052. При 40 годах выслуги, 40 лет надо рядовым прослужить, 4 раза по 10, да, рядовой, который 40 лет рядовой, солдат классный, наверное, из этих, 1400 в месяц долларов пенсия при 40 годах выслуги. Это рядовые. Там уоррент-офицеры, сержанты, тудым-сюдым. В общем, я смотрю, вот офицеры и генералы, нижняя строчка, да, 20 лет выслуги минимум. 20 лет выслуги, ты генерал. Да, минимум получаешь $1585 в месяц. Соответственно, а при 40 годах 3300 уже. Ну, там и максимальное 18 в месяц. Но я думаю, чтобы 18 заслужить, надо заслужить.
Но если бы эта пенсия была так велика, что можно лежать на диване, чесать живот и прихлебывать пиво, они бы не шли после ухода на пенсию работать в промышленности.
А, да, факт, факт. Ну вот у меня знакомые, там двое знакомых, это семья,
да.
Семейная пара, он адвокат. То есть глава семьи, мужчина-адвокат, при том, что он служил в Неви. То есть
у них очень много юристов в армии.
Военно-морская там вот эта тематика. Понятно. То есть он получает пенсию, я, кстати, не знаю, какую, надо спросить. И он адвокат.
Да.
Адвокаты, в принципе, он сам богатые люди.
Да. Страна сутяг.
Ну, правда, он мне сказал, я спросил мне, что ты можешь мне, ну, что я могу делать? Он говорит, ты можешь только у меня на территории моего штата проехать чуть-чуть пьяным за рулем. Чуть-чуть. И все.
Но лучше этого не делать.
Безусловно.
Это, во-первых. Да, Юрий, сейчас, секунду. А во-вторых, вот такая интересная заметочка, я бы сказал, из жизни. Когда Обама, будучи президентом, должен был индексировать денежное довольствие военнослужащим и пенсии, и пытался это увеличить на 2%, а у них инфляция была 3%, официально насчитанная, Конгресс поднял такой вой, что Барак Хусейнович тут же вернулся к 3% и подписал указ.
Белгород у нас на
это
связи.
Это в отличие от нашей Госдумы.
Да,
Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Михаил Владимирович, вопросик к вам такой. Можете в двух словах рассказать о АЗРК «Кортик», он же «Каштан». Почему такое название? И правда ли, что этот комплекс был скопирован, скажем так, с натовского аналога?
Нет. У нас практически ни одного комплекса ПВО, что сухопутного размещения, что флотского, с натовских аналогов не копировались. У нас, извините, тут уж все посконно, домосконно. А во-вторых, название, ну, с названиями же это все проще. В принципе, ну, когда я служил, получалась такая штуковина. Существовал набор названий, и специальный офицер сидел в управлении вооружений и науки Генерального штаба, который выбирал оттуда словечки разнообразные и присваивал разработке некий шифр словесный. Но, правда, будем говорить, их делили как-то. Вот, например, в свое время артиллерийские разработки шутили, называли цветником, потому что какого-то там только не было. Акация, гвоздик, тюльпан, василек и тому подобное. ПВОшные, ну не зря же там, допустим, машинное управление называлось зоопарк.
Да, товарищ полковник, здравия желаю. Все больше и больше беспокоит активность, это пишет нам Михаил, активность НАТО у нашей границы. Говорит, в 41-м году так прохлопали как раз вот из-за этого. Ты же не обращали внимания, как и там танки ездят.
Да.
А вот теперь то же самое происходит. Может, сейчас же бахнут они по Бресту.
В Бресте Лукашенко отвечает.
Ну, а так он их сразу... Ребят, ко мне претензий никаких быть не должно.
Да,
вот.
Проходите.
Ну, идите в Смоленск. Вам дальше.
Вам не сюда, вам дальше.
Не, ну, серьезно, вот это вот волнение НАТО у границ наших и не только наших, но там в Литве.
Ну, конечно, нервирует, елки-палки. Оно нервирует, в общем, она вынуждает иногда перемещать части, а иногда формировать соединения и объединения там, где мы и не собирались этого делать, допустим, даже как на границе с Украиной, мы же не собирались там создавать армейского командования, пришлось. Значит, мы не собирались сделать первую гвардейскую танковую армию на западном направлении, а пришлось восстанавливать. Ну, зачем нас нервировать? Это вы зря, ребята. Это нервные, когда военные нервничают, это очень нехорошо. Очень нехорошо.
Прекрасное сообщение от другого нашего слушателя, который в Америке. То есть у нас американцы сейчас тут в эфире, ну, рубятся, да, между собой. Это в Америке нищая пенсия. Я живу здесь 28 лет. Вот нам вот пишет слушатель.
Вот. Да.
Дмитрий, вам дать телефон нашего другого слушателя?
По сравнению с нашей средней пенсией 13 700 в рублях, конечно.
Там какие-то жалкие пару тысяч.
Особенно если сравнивать покупательные способности.
Так, Михаил, Московская область.
Здравствуйте, тезка.
Квартплату сравнивать.
Здравствуйте, тезка.
Михаил Владимирович, добрый день. Извиняюсь, но я вчера, в общем-то, вам задавал вопрос по Крыму, но почему-то ушли немножко в другую плоскость.
Запросто.
Ответа. Я просто напомню. Значит, смотрите, если Крым остался под НАТО, то, естественно, НАТО не приминуло, имело бы возможность разместить свои какие-то наступательные вооружения, вплоть до самых современных.
Да, оно бы сюда флот затащило, потому что в этом случае они бы сказали, никакая доктрина Монтрэ на нас не действует.
Совершенно верно, да. Вот у меня вопрос, надо примерно предположить, во сколько, ну, предположить,
я вам тогда ответил, но как-то с Виктором Николаевичем мы сошлись, он тут вот жабры раздул, и фраза, видимо, не прозвучала полностью. Я считаю, что мы вынуждены были увеличить расходы процентов на 30 хотя бы по Южному округу.
Понятно.
Дальше идем. Давайте сообщение немножко почитаем. Да.
В каких областях вооружения мы превосходим НАТО, а где отстаем? Ну, вообще, об этом надо спрашивать Дмитрия Олеговича Рогозина.
А по его словам, везде опережа.
Превосходим. Но я думаю, что мы в основном-то идем в нос в нос. Количественно, да, допустим, на флоте мы отстаем здорово. Поручик в отставке. Ну хорошо, США намерены ввести в строй 72 палубных беспилотника. КОВ будет симметричный, асимметричный ответ РФ. Асимметричный мы не будем делать палубные беспилотники. Асимметричный, а кому он нужен?
При том, что у нас одна палуба.
Да. С которой можно запускать. Это Кузя. Так, это у нас кто? Это у нас Валерий. Валерий, к сожалению, я не сталкивался с Лазуновым Юрием Николаевичем. Я выпускался по 12-й кафедре. Если вам интересно, поинтересуйтесь, что это такое. А средства инженерного вооружения — это немножко другое. Так, чем ценен Южмаш и КБ Южная? Ну, для нас теперь уже ничем, а был ценен.
В Сирии освобождено 98% от террористов. А сколько из них под контролем США?
Чего?
В Сирии освобождено 98% территории от террористов. Сколько из этих 98% под контролем США?
Я думаю, что процентов 7.
Остальное,
на самом деле.
Остальное наши
сирийские. Потому что там курды.
Эх, спасибо большое, Михаил Владимирович. Спасибо большое, слушатели. Хороших вам выходных. Встретимся в эфире в понедельник уже.
Солдатушки, брат!
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.